каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Крым Реалии на радио Крым Реалии. Сегодня крымский пармезан. Партизаним в ваших радиоприемниках на частоте 549 АМ. Милости просим к нам в эфир. Можете нам писать, можете нам звонить, можете приходить нам на сайт, там, собственно, все детали есть. Ну, а я рад представить сегодня своих коллег. Сергей Макрушин, который...
Это я, которого все время называют Александром Янковским.
Ну, главное, Александр Янковского тоже нередко называют Сергеем Макрушиным, и он тоже с этим мирится.
Взаимозачет у нас,
да. И сегодня наш гость Сергей Макринюк, юрист, сокоординатор движения «Евромайдан Крым». Сергей.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Друзья, на самом деле, на этой неделе произошел целый ряд важных событий. И многие из них как раз-таки произошли под куполом украинского парламента. И голосование как раз-таки за признание депортации крымско-татарского народа в 1944 году геноцидом – это та самая история, когда лучше поздно, чем никогда. Давайте дадим слово нашим коллегам, которые как раз-таки разбирались во всех подводных камнях процесса, как происходило само голосование.
Репортаж.
Верховная Рада Украины 12 ноября проголосовала за проект постановления о признании геноцида крымско-татарского народа. Проект был внесен председателем Комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким. Он считает, что Украина в долгу перед крымскими татарами.
И это маленький народ, и мы не вправе закрывать на це очи. Это народ, который живет разом с нами на украинской земле, але в той же самый час на своей власній земле. И мы закрывали на це очи весь час нашей независимости, зараз маємо результат.
За основу украинского закона проголосовали 245 депутатов. Лидер Меджлиса Рифат Чубаров объяснил, почему некоторые депутаты не голосовали.
З оппозиционного блока проголосовал лишь один народный депутат, пан Мирошниченко. Все інші або не голосовали, або отрималися. Це їхня позиція. Вони не могли голосувати інше, оскільки опозиційний блок по всіх таких питаннях, які, знаєте, є принципово важливими для усвідомлення українським суспільством свого сьогоднішнього стану, для збереження історичної пам'яті, їхні хазяїва, Москва, надає їм команду не голосувати, і вони не могли голосувати за цю постанову.
В прошлом году українські парламентарії признали кримських татар корінним народом уже після фактичної потери контроля над полуостровом. Ця новость кримську татарку Ліану застала ще на полуострові. Лучше поздно, чем никогда, подумала тогда девушка.
Люди, конечно, да, вроде бы как бы обрадовались, но в то же время у всех была реакция, что Украина опоздала. Опоздала на четверть века. Хотелось бы это намного раньше услышать.
Кримський політолог Андрей Никифоров считает все эти законы пиар-ходом украинской власти, которые никак не влияют на тех крымских татар, которые проживают на полуострове.
Когда Киев ничего не определяет в Крыму, он может принимать подобного рода законы. Они как бы не влекут никаких конкретных действий со стороны официального Киева. Это тогда, когда существовала хотя бы формальная необходимость подкреплять подобного рода статус конкретными шагами, тогда официальный Киев ни за что бы на подобного рода вещи не пошел. Сейчас, по всей видимости, есть какие-то иллюзии по поводу того, что вот некую лояльную себе такую социальную группу Киев может здесь формировать, как бы подпитывать именно в среде крымских татар. Для многих крымских татар, по моим наблюдениям, гораздо ближе реальность, в которой они живут, чем виртуальные ходы, политические комбинации, которые вкладываются за перекопом.
Алиана мечтает о скорейшем возвращении на родину, уже в статусе представительницы коренного народа.
Не будет настолько ущемлять крымских татар. В первую очередь, конечно, с языком. Хотелось бы, чтобы этого не было. И крымские татары утвердились на своей родине.
Сегодня крымско-татарская община является третьей по численности на полуострове, после российской и украинской. Крымские татары – это более 10% населения полуострова. Именно они в феврале-марте прошлого года были в Крыму основной проукраинской силой. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Крымский пармезан в ваших радиоприемниках. Напомню, что сегодня в этой студии на троих разбираем в том числе и эту тему. И вместе со мной, вместе с Павлом Казариным, Сергей Макрушин и Сергей Макринюк как раз-таки вот, друзья. Ну, на самом деле, вот 245 депутатов Верховная Рада все-таки поставила точку в вопросе, чем считать депортацию крымских татар из Крыма в 44 году. У меня вопрос к Сергею Макринюку. Вот для вас было неожиданностью вообще?
Это не может быть неожиданностью, это просто необходимый шаг, который государство обязательно должно совершить, когда оно начинает расти и развиваться как цивилизованное. То есть это такой, какая-то база такая, какие-то маркеры. Мы обозначаем, что там ленинизм, сталинизм, это есть зло, это идеология, есть преступление. Мы обозначаем, что то, что произошло в 44-м году, это есть геноцид, это есть фактически убийство народа, да, попытка убийства. И там в постановлении Верховной Рады очень хороший еще третий пункт, там написано, что признать этноцидом те действия, которые сегодня совершает российская власть на территории полуострова Крыма. Это очень важно, потому что мы фиксируем, что вот эти вот политические преследования в отношении крымских татар, в том числе, как среди проукраинского населения, да, преследования, убийства, исчезновения, запрет общественной жизни, как коренного народа, которым мы, Украина, признали крымский татарский народ. Это есть очень важные марки. Ну, это обозначает, какое мы государство. И в этом свете очень интересно, кто как голосовал, да, там оппозиционный блок, он не голосовал за это, он был против. Ну, это понятно.
Слушайте, у меня вот... Но,
да. Я на самом деле, вот еще что, на что хотел бы обратить внимание, вот в сюжете звучала такая точка зрения, что действительно Украина очень долго не обращала на это внимания, Киев этого не делал, и вот Никифоров говорит, что это какая-то конъюнктура, да?
Что это политика, в первую очередь, а не закономерность.
Но Никифоров забыл на этот раз то, о чем он говорит постоянно, что Киев-то другой, да, но он говорит это в другом немножко контексте. Это действительно... Вот потому что сейчас подъем, потому что сейчас очень много говорят о крымских татарах, говорят об их проблемах, да, о сложности исторической судьбы. Либо это действительно маркер взросления
это
власти.
Это второй момент, то, что мы сейчас говорим много о крымских татарах. Первый момент заключается в том, что признать свою ошибку, да, это способно только сильное существо, человек или государство, неважно. Мы сейчас фиксируем, что мы сильные, потому что вот это поведение мы считаем преступным, вредным и несогласным. Да? Мы с ним не согласны. Мы говорим, ну, это показывает, какого мы цвета, это показывает, какой у нас путь, какие ценности мы исповедуем. Это не может слабое существо признать свою какую-то ошибку или свое поведение. Пусть это будет поздно, но важно это сделать. То есть, ну, как важно извиниться, если где-то в жизни с кем-то ты что-то не поладил. Это нормально. Прийти извиниться лучше поздно, но это важно. И без этого не может быть будущего. Это важный такой маркер. Как признание Голодомора и другое.
Ну, у нас вот, кстати, с нами сейчас на связи наш коллега, журналист, советник министра информационной политики Украины Эмине Джапар. Эмине, мы рады вас приветствовать. Добрый вечер.
Добрый вечер, ребята.
Скажите, вот опять же, у меня такой вопрос. Вот почему, на ваш взгляд, 23 года постсоветских, с 91 по 2014, украинский парламент и украинские власти не совершали тот шаг, который вот они как раз-таки совершили накануне? Признание депортации геноцидом.
Я так слегка стала свидетелем последней беседы вашей и комментария Сергея. Мне бы хотелось подписаться под каждым словом, которое он озвучил. Ведь на самом деле сейчас вопрос не в том, почему она так долго не признавала, а вопрос в том, что она это сделала. И это абсолютный признак того, что Украина стала политически зрелой страной. Это отсутствие политической ущербности, это готовность взглянуть и сказать, что да, вот 23 года мы это не делали, сейчас мы это готовы сделать, и важно, что готовы, потому что для тех крымских татар это очень большая поддержка и, я бы сказала, очень символичная помощь признание депортации геноцидом. Почему не делали? Вот мне, наверное, бы хотелось вспомнить свое прошлое, когда я работала в МВС. Это во времена президента Ющенко самой актуальной внешнеполитической темой для нашего МИДа была тема Голодомора. Тогда были созданы очень много рабочих групп, когда мы активно продвигали на всех международных площадках тему признания Голодомора геноцидом. Коммеморативные различные мероприятия были организованы в ООН, в Европарламенте, в ПАРЕ, во многих организациях. И меня лично удивляло, как крымскую татарку, почему мы не голосуем пакетом, почему мы не продвигаем депортацию. Это на самом деле абсолютно аналогичная боль одного и второго народа. Почему Украина не готова говорить о своей боли и о боли крымских татар.
И вы нашли ответ на этот вопрос, почему так было?
Конечно, нашла, потому что не была готова страна, потому что не было зрелости. Это вот о том, что сейчас страна трансформируется. Это один из самых важных маркеров. Когда у нас формируется гражданское общество, и когда государство готово отвечать запросам этого общества, как сейчас.
Эмине, Сергей Макрушин спрашивает, вы же поддерживаете связь с Крымом. Вот по вашим ощущениям, как в Крыму отнеслись к этой новости?
конечно, поддерживаю, причем регулярно, ведь все мои и родственники, и друзья, и коллеги, они прибывают сейчас в Крыму, и благодаря Фейсбуку у нас ежедневная коммуникация происходит. Я знаю, что пристальное внимание было к сегодняшнему голосованию. Я знаю, что это однозначно явилось вот тем символичным шагом, который, ну, как солидарности. Это то, что на самом деле дает ощущение крымским татарам, что Украина не забывает о Крыме. И это самый главный инструмент вот в этой, наверное, ненасильственной борьбе за деоккупацию Крыма. Потому что других инструментов у нас, к сожалению, сегодня нет. И вот делая вот такие шаги, как, предположим, признавая декларацию ООН по правам коренного народа, признавая депортацию геноцидом, называя международный аэропорт Симферополя именем Медхана Султана, это все те шаги, которые Украина должна делать, потому что это ее главный инструмент за поддержание вот той коллективной энергии лояльности в лице крымских татар.
Буквально последний вопрос, именно короткий. Вот на ваш взгляд, если проследить процесс не в статике, а в динамике, то есть в прошлом году мы наблюдали одни законодательные решения сегодня, другие законодательные решения, то на ваш взгляд, повестка завтрашнего дня в отношении крымско-татарского народа в Украине, какой она должна быть? Какие решения должны быть вынесены под купол украинского парламента?
Я думаю, что это отмена закона о свободной экономической зоне. Я думаю, что это решение вопроса с гражданской блокадой границы Крыма, а также решение вопроса с возможной или невозможной энергетической блокадой. Я думаю, что и одна из основных – это продвижение этой темы на международных площадках. Да? То есть если мы сегодня принимаем постановление парламента о признании депортации геноцида, то завтра мы задаем этот вопрос также парламенту других стран, которые когда-то сделали то же самое по отношению к Голодомором. Я думаю, что здесь мероприятий может быть очень много.
Спасибо. Эмине Джапар, журналист, советник министра информационной политики, была с нами на связи. Вы знаете, да, Сергей?
Ремарочка, я да. Просто...
Сергей Махренюк.
Да, это Махренюк. И меня подтолкнуло меня на такую мысль, которая... Почему важно это голосование и признание геноцидом? Это же еще есть такой элемент разрыва с нашим имперским, скажем так, якобы присоседствованием, да? То есть мы разрываем с монархией, с иллюзией, что там существует некая какая-то большая, огромная, единое государство. Все это неправда, все это ложь, мы не имеем к этому отношения. Это такой важный момент. И второе, мне очень понравился ответ именно на вопрос, что нужно делать дальше, потому что она озвучила по-крупному, что нужно делать, она озвучила шаги, которые... Все эти шаги свидетельствуют только об одном, что мы будем делать с Крымом, как мы будем его освобождать.
Но вот повестка завтрашнего дня, она важна, просто вот у меня одна ремарка. Мне кажется, что, вы знаете, в 2014 и 2015 Украина начала совершенно иначе смотреть на крымско-татарский народ, просто потому что она вообще начала кого-то, кроме саму себя, замечать. Я просто объясню, почему. Дело в том, что вот что в представлении среднестатистического украинца был Крым до 2014 года? Ну, это 2 недели летнего отдыха, да, это такой советский непритязательный сервис, да, это национальная экзотика и национальная крымско-татарская кухня. Но, по большому счету, на этом уровень взаимной интеграции, он, по сути, исчерпывался. Я просто напомню, что на момент февраля 2014 года в собственности у жителей материковых областей Украины в Крыму было всего 2000 квартир. То есть даже уровень имущественного проникновения жителей других областей Украины в Крым, он был невелик. И по большому счету эпоха открывания для себя Крыма, эпоха узнавания Крыма, эпоха понимания крымской повестки, она наступила только вот в феврале-марте одновременно с этими драматическими событиями, которые в Крыму
развивались. Точно так же, как для многих крымчан наступила эпоха открытия для себя Украины.
Абсолютно
точно.
Я вот
на что бы еще хотел обратить внимание, о чем бы еще поговорить, может быть, коротко. Власть наша дозрела, да, до того, чтобы сделать этот шаг. А общество, оно понимает
важность? Понимает ли общество важность признания депортации геноцидом?
Да, ну тут больше вопрос, что значит власть. Вот это слово «власть» — это ни о чем.
Оно очень законодательное, да.
Ну, то есть надо законодательное, говорить, парламент.
Парламент. Ну, парламент это совершил под давлением, по большому счету. Потому что они прекрасно понимают, что вот существует сегодня постмайданы Украины почти 2 года, да, оккупация 1.5 года.
Ну вот сколько ты по блок, допустим, не дави, вот видишь, как они не проголосовали.
Но тем не менее,
Тем не менее, главное, что решение было принято. Ну, на самом деле, вот прозвучало мнение, опять вернусь к мнению Андрея Никифорова, крымского политолога, который говорит, что Киев может принимать любые решения, что на повседневной тектонике жизни крымских татар, которые остались на полуострове, это не скажется. Но вот у нас на связи первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Мы рады приветствовать его в нашем эфире. Нариман, добрый вечер.
Добрый вечер, брат.
Скажите, вот как вы, ваши коллеги, единомышленники, восприняли вот решение украинского парламента о признании депортации геноцидом? И насколько, на ваш взгляд, имеет вообще это решение значение или не имеет, на ваш взгляд?
Реакция, знаете, была двоякая. Хотя могла быть и троякая. Естественно, те, кто сегодня находится во власти, они отрицают всячески, говорят, что от этого никакой пользы нет, и ничего хорошего это не принесет и так далее. Хотя все наши бывшие коллеги, которые сегодня активно работают в крымских структурах власти, они, естественно, полностью называть это неким негативом назвать не могут, потому что много лет мы к этому стремились. А большинство моих друзей, знакомых очень позитивно воспринимают. В первую очередь, некой морально-психологической точки зрения, это очень большое дело было сделано. Но есть значительная часть людей, которые вот как раз менее общественно активны или политически активны, которые сразу отреагировали такими фразами, как «ну, наконец-то созрели», «ну вот, лучше поздно, чем никогда». То есть с определенным сомнением, потому что действительно ожидать, что сейчас вдруг что-то сразу изменится, очень тяжело, потому что это очень долгожданное было решение, и я лично рад, что оно состоялось. Единственное, сразу хотелось бы всем сказать, что, естественно, это не конечная цель, на этом никак нельзя останавливаться. Если украинская власть в этом вопросе хочет и желает двигаться дальше, а на наш взгляд, иного пути фактически у Украины сегодня нет, если она хочет полноценно говорить о деоккупации Крыма. То есть нужно продолжать в этом направлении активно двигаться, тем самым осуществлять прямое воздействие на настроение части крымского общества, в первую очередь крымских татар, но не только, демонстрируя тем самым, что их чаяния, проблемы, пусть даже многолетние, пусть даже запоздалые, они неравнодушны для власти.
Спасибо. Это было мнение первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джаляла. Вы знаете, друзья, мне кажется, вот еще очень важный момент, который мы упускаем. Вот в России, на мой взгляд, решение подобное о признании депортации геноцидом, скорее всего, принято не будет. И происходит это по одной простой причине. Понимаете, ведь проблема в том, что депортация крымско-татарского народа, она вступает в конфликт с главной гражданской религией современной Российской Федерации. Я говорю о Великой Отечественной войне, о концепции Великой Отечественной войны. Ведь в сознании российского гражданина Великая Отечественная война – это война абсолютного добра с абсолютным злом. Но в Крыму 9 мая 1944 года освобожден Крым. Казалось бы, вот она, победа абсолютного добра над абсолютным злом. Но тут 18 мая происходит депортация. И тогда придется либо признавать, что это было не абсолютное добро, которое пришло в Крым 9 мая 1944 года, либо что оно совершило не вполне себе злой поступок. И многие люди, ну, и тогда получается проще назвать, что депортация это было не вполне себе абсолютное зло. И тогда для очень многих второй вариант,
оно, же было проще. Уже продемонстрировано один раз России, когда российский консул в Симферополе, как он тогда отнесся к фильму «Хайтарма»?
Да, что это, почему там нету истории про коллаборационистов, да, и так далее. Да. Но, условно говоря, ребята, когда сама Россия снимает фильмы о Великой Отечественной войне, там тоже почему-то не в каждом фильме «Власовцы» и «Русская освободительная армия». Друзья, мы рады за крымско-татарский народ. Мы солидарны с ним. И это очень здорово, что Верховная Рада нашла все мужество признать депортацию геноцидом. Последнее слово Сергею Макринюку.
Для меня, как для человека, который уже 15 лет или поддерживает обвинение, или говорит защитительное слово, услышать последнее слово Сергею Макринюку, аж дрожь пошла последняя. Но это так, в порядке отступления. Я, знаете, что хотел обратить внимание? Просто говорить о действиях России и в этом вопросе, на самом деле, как мне кажется, даже не важно. Важно говорить о другом. Мы перешли на некий иной совершенно этап развития, и мы начали друг другу говорить «вы». Мы начали признавать некие нарушения прав нашего маленького, маленькой части нашего населения. Это уже говорит о том, что мы готовы говорить о том, что такое справедливость.
Украинский парламент на самом деле на этой неделе дал несколько поводов для обсуждения. И в какие-то моменты хочется его похвалить. А в какие-то моменты мне хочется реально обсудить, чем там занимаются люди. Вот этим займемся буквально через секунду.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Павел Казарин, Сергей Макрушин, Сергей Макринюк. На троих пытаемся сегодня разобраться в хитросплетениях депутатских, депутатской логики, потому что я напомню, что 12 ноября только лишь с пятой попытки Верховная Рада таки приняла поправку к Трудовому кодексу, которая запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации при приеме на работу.
Попытка номер пять.
Попытка номер пять. Буквально короткий сюжет и продолжим.
Репортаж.
Антидискриминационный закон был последним из 13 необходимых для так называемого безвизового пакета с Евросоюзом и за две недели успел стать самым скандальным в Верховной Раде. И если мнение депутатов, которые проголосовали за проект, вполне объяснимо, то что же двигало теми нардепами, которые выступали против закона? Украинцы и некоторые эксперты уверены, причина тому – гомофобия. Лидер партии «Самопомощь» Олег Березюк аргументирует свою позицию против.
Я не бачу тут відстоювання антидискримінаційних законів. Я бачу тут відстоювання розщеплення і приниження суспільства. У суспільстві є різні люди. І коли держава створює майданчик, який продукує не любов і повагу, а протистояння, прикриваючись це боротьбою за права і свободи, я проти цього.
Внефракційний депутат, член ВО «Свобода» Михайло Головко утверждає, гомосексуальність чужда українському народу, його традиціям і противоречить канонам церкви.
Це є непритаман українського суспільства, наші полі, там, традиціям, українській церкві і взагалі, тобто, десь наші ментальність. Я, наприклад, це не підтримую. Я вважаю, що нікого ніхто не ущемляє, всі собі живуть, хоче хто займається своїми справами. Але не потрібно це пропагувати, не потрібно це поширити, не потрібно це нав'язувати. Взагалі не бачив в зверненні Європейського Союзу і тих їхніх директивах в наполягання на цій нормі.
Некоторі ж нардепи, наприклад, як Степан Барна із блоку Петра Порошенка, бояться за будущее своїх дітей, яких після прийняття поправки зможуть учити педагоги нетрадиційної орієнтації.
Я думаю, такі речі не слід промінювати за безвізовий режим. Раз. Другий момент. Я не уявляю, як педагог, коли людина з нетрадиційною сексуальною орієнтацією піде в школу виховувати дітей і що збуде з ними. І третій момент. Власник повинен сам вирішувати, кого приймати на роботу.
Виразився проти закону і нардеп Дмитрій Тимчук. На своїй страниці в Фейсбуці він написав, що тема сексуальних меншинств в Україні – одна із главних серед тих, які усилено педалірують російська пропаганда. Цитата.
Наряду з притісненнями русского языка, именно тема гомосексуальної Європи, куди ведет украинцев Майдан, стала той идеей, в которую вцепилась Россия, что в итоге привело к кровавым событиям на Донбассе. Кто далек от этой темы и не осознает, пообщайтесь с нашими родными ватниками и послушайте их аргументы, почему хунта и Европа это плохо, а Путин это хорошо. Европа должна понимать эти аргументы. Выполняя любые ее требования, мы должны убеждать, что сейчас Украине нужны другие формулировки. Почему об этом сейчас никто из люто критикующих Верховную Раду не думает? Я этого не понимаю. Ведь все сказанное лежит на поверхности.
В свою очередь, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко настаивал на том, что Рада должна выполнить требования ЕС и учесть в новом Трудовом кодексе запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
Повторю цю фразу, яку говорив осінню до революції. Краще гей-парад на Хрещатику, ніж російські танки в центрі української столиці. Я вважаю, що ми, якщо ми йдемо в Європу, ми маємо признавати прийняті правила у європейському співтоваристві, в тому числі по відношенню до сексуальних меншин.
Верховна Рада розділилась на два лагеря по інтересам. 12 ноября во время заседания депутатов спикер Рады поставил проект на голосование без дебатов. Однако оно провалилось. Несколько последующих попыток также не дали результата, после чего Гройсман вывел лидеров всех фракций на переговоры. После перерыва голосование, наконец, принесло свои плоды. При этом спикер Верховной Рады подчеркнул, что никаких однополых браков в Украине не будет ни при каких обстоятельствах. Валерия Максимова для Крым Реалии.
А в параллельной вселенной, в украинском парламенте спикер гей говорит, что в Украине никогда не будет спикера еврея, понимаешь? Я просто к тому говорю, ну просто это же на самом деле, ну такой бред. Вот это, ребята, это вот на самом деле голосование за эту поправку, это был ну такой тест на не знаю, на разруху в головах.
Тест на политическую ориентацию.
Начинается с очень простой вещи. Это нужно задать себе вопрос, каждый, кто вот слышит меня сейчас, должен задать себе вопрос. А я читал вообще эту поправку? И когда, к сожалению, я так полагаю, что большинство ответит «нет, не читал», ну, я могу сказать, что там вопрос об ЛГБТ – это одна из, там, наверное, 30 признаков, по которым речь идет о недискриминации.
Условно говоря, нельзя дискриминировать там написано, по полу, запрещено по возрасту. Да,
пол, возраст, рост, вес, религиозный. Важно – участие в страйках. Да. В забастовках, участие в общественных организациях. То есть речь идет о том, что само по себе вот это вот предложение, ну, по большому счету, предложение, о котором мы говорим, насчитывает там порядка 30 или 40 признаков, в каких случаях запрещена дискриминация во время трудовых отношений. И ЛГБТ только, ну, принадлежность к каким-то там...
По признаку
сексуальной ориентации, это один из этих признаков.
Вообще, но вот... я на самом деле не удивлен тем, что у нас вынесена вот именно эта часть этой поправки.
Это спекуляция.
Да? У нас всегда спекулируют, к сожалению, на таких темах.
Слушайте, ну, с одной стороны, согласен, есть такая проблема. Вся Восточная Европа, давайте смотреть фактам в глаза, она довольно-таки состоит из значительной доли консервативных избирателей. В Польше вообще там аборты, насколько я знаю, там ограничены или запрещены. То есть, в принципе, да, Восточная Европа, она отличается от Северной или от Западной Европы значительно большим, ну, как бы, если угодно, вот, как бы, укоренением таких традиционных ценностей в обществе. Да, пускай, но депутаты – это те люди, которые, в принципе, как любая политическая элита, должны идти на полшага впереди общества. И иногда, условно говоря, обществу какие-то вещи должны навязывать. Я просто напомню, что на самом деле эта поправка, запрещающая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, была обязательным условием со стороны Евросоюза для того, чтобы рассмотреть возможность предоставления Украине безвизового режима со странами ЕС. Но, ведь, насколько я понимаю, эта антидискриминационная поправка во многом была способом Евросоюза защититься от массовых просьб со стороны украинцев о предоставлении убежища. То есть,
условно говоря.
Вот расскажите, в чем там история?
Ну, две вещи. По самой технической части. Если мы не принимаем эту поправку и открываем наши все границы, открываются все границы с Европой, то завтра 150 тысяч человек едут в Германию и говорят, вы знаете, я сексуальная ориентация у меня не такая, как у всех, и поэтому меня там вот то, вот там вот все, и меня преследуют, пожалуйста.
Дайте мне убежище.
Дайте мне немецкое гражданство. И Германия обязана будет это сделать. Ну, зачем ей еще примерно 150 тысяч, 300 тысяч человек из Украины, которые будут говорить, что они там все...
А если эта поправка есть в Трудовом кодексе, тогда Германия что говорит такому человеку?
То тогда она скажет, сори, у вас нет права на обращение к нам.
Идите судитесь.
Нет.
В Украине?
Нет. Нет, они будут говорить, что мы не можем вам дать гражданство Германии, мы не можем вам дать убежище, поэтому живите в Украине, мы не имеем права вам, как бы, вас к себе принять, не обязаны даже, я бы так сказал.
Напомню, что вот только что Сергей Мокренюк, юрист, сокоординатор движения Евромайдан Крым, он объяснял нам, как бы, юридическую подоплеку, зачем нужна была эта антидискриминационная поправка в украинском законодательстве. То есть, по большому счету, речь, настойчивость Брюсселя связана с желанием не создавать таких миграционных лазеек. С попыткой сделать безвизовый режим с ЕС, именно безвизовым режимом с ЕС, а не черным входом в страны Евросоюза, по большому счету.
Мы должны прекрасно понимать, что вот наши вот все партнеры, западные страны, они в первую очередь думают о своей стране, безусловно. Но с нами они общаются, исходя из своих ценностей. Вот эти две вещи, они как-то должны сочетаться. Поэтому такое отношение с их стороны, ну, достаточно такое меркантильное, да, я бы сказал, наверное, вот, оно очень правильное, они защищают свои интересы.
Просто очень любопытно было читать мнение депутатов, которые всякий раз рассказывали либо о традиционном. Вообще, на самом деле, вот эта поправка, она вам, это история про срывание покровов. Очень многие иллюзии в отношении там, на самом деле, европейских устремлений там, партии «Самопомощь», вот лично у меня, они как бы растворились, исчезли и так далее, и так далее.
Я, наверное, поспорю.
Ну,
да,
поспорьте, Сергей.
Сложность для меня, как юрист, меня как бы всегда учили, я знаю, если ты хочешь что-то сорвать, то просто нарушь процедуру. Вроде бы мелочь, ну справедливость-то есть, но процедура нарушена. То есть способ, который мы избрали, он дикий, неправильный, неадекватный. Вы имеете
в виду, что вот с пятой поправки, с пятой попытки было...
Со стороны самопомощи есть позиция, что технический регламент парламента был нарушен, когда принимали этот закон. Ну, я не готов сейчас давать до конца этому оценку, но я считаю, что мы должны об этом тоже говорить.
Я просто считаю, что на самом деле, если бы... Я просто напомню, что, ребят, на самом деле, летом 2012 года Вадим Колесниченко был такой... регионал, он внес в украинском парламенте и пытался протащить гомофобный закон, в котором предлагал штрафовать за пропаганду гомосексуализма. Любой митинг или публикацию в СМИ за $200, за повторное нарушение предлагал сажать на срок до 5 лет, а за публичную демонстрацию гомосексуального образа жизни что намеревался штрафовать на $1000. Но даже Украина Виктория Януковича не была у России Владимира Путина, поэтому этот закон все-таки не приняли. Но я просто хочу сказать, казалось бы, с того момента, с момента аннексии Крыма прошло полтора года, за это время страна перестала вздрагивать, даже когда читает списки погибших солдат на востоке страны. А при этом депутаты все равно остались по уровню своей бытовой гомофобии точно такими же, как летом 2013 года, когда они точно так же провалили антидискриминационную поправку в трудовой
кодекс. Да, но, Павел, мы же прекрасно понимаем, что наш парламент – это такой больше тягар, да, чем двигатель. Вот ты считаешь, что это должны люди, которые должны более какие-то просветленные мнения озвучивать, а я полагаю, что на самом деле это мы, как общество, как народ, как гражданское общество, должны заставлять этих людей делать так, как нужно. И мы будем их бить из-под палки, загонять туда и заставлять работать. Вот, ну, очень правильно сказал Олег Пономарь. Курва працюй, это должна быть просто наш тезис, наш девиз ближайших лет. Это правильно.
То есть мы устроим нашим депутатам дискриминацию. Да? Мы покажем им, каково это.
Дискриминацию мы не устроим, но работать заставим так, как они должны.
Вообще, это любопытная история, друзья. На самом деле, вот тест на государственное мракобесие, и это очень показательная история. Потому что, ведь понимаете, ведь любой депутат, так уж получилось, что нормальный государственный деятель, я сейчас скажу старый, навязший в зубах трюизм, но он, по идее, государственный деятель, он мыслит вопросами следующего поколения, а любой, на самом деле, так мелкий, отравчатый политик, он мыслит в категории следующих выборов. И те люди, которые, например, из самопомощи не хотели голосовать, они же понимают, что у их лидера львовского мэра впереди второй тур выборов, и ему важно на этот второй тур выборов выйти
на коне,
а так ему всегда могут бросить обвинение, что вот, мол, ваша фракция в Верховной Тараде голосует за вот такие вот себе антихристианские поправки в законодательство. Это тоже показательная история.
Слишком многие из народных депутатов проявились, что они думают не о государстве, не о народе, они думают о том, станут ли они народными депутатами в следующий раз.
Любопытно, что...
Это очень важно.
Любопытно, что спикеру парламента Владимиру Гройсману для того, чтобы продавить эту поправку, пришлось произносить целый гомофобный спич и говорить о том, что, ну, ребята, вы же нормальные мужики, мы же сейчас должны просто партнерские обязательства перед Европой выполнить, поэтому давайте примем антидискриминационную поправку.
Типа, я тоже с этим не согласен, но как же быть?
Ну, как же быть? Но мы же никогда однополых браков как бы в стране не допустим.
Но это тоже определенный уровень, определенные там пояснения. А мне понравилось пояснение одного из народных депутатов. Ребята, пошел на сделку со совестью, вынужден был все-таки проголосовать. Но это тоже признак. Хотя, как бы, человек там, казалось бы, наверное, прогрессивный.
Друзья, я думаю, что вот точно так же должны пройти антикоррупционные все законы, которые... антикоррупционные реформы. Я надеюсь, что...
Сергей прагматик.
Я надеюсь, что люди ЛГБТ, они помогут нам вот применить свой опыт в том, как они защищают свои права, чтобы у нас тоже было...
Друзья, я напомню, что крымский пармезан сегодня на троих. Сергей Макринюк, Сергей Макрушин, Павел Казарин. Кстати, братцы, вы знаете, у меня есть еще очень важная история. Вот, потому что если Евросоюз таки предоставит в следующем году там Украине безвизовый режим, то ведь это в том числе фактор очень важной привязки Крыма. Потому что, по большому счету, вот 2 миллиона 400 тысяч крымчан, у которых есть украинские паспорта, в том числе украинские загранпаспорта, они окажутся в
привилегированном положении.
Кстати, в том
возможностей
числе...
намного больше.
Однозначно. Да, по сравнению, например, с жителями любой, например, кстати, российской глубинки, они просто берут украинский паспорт, едут, например, в Европу, не получая никаких дополнительных виз. И это чертовски важная тема. Но есть при этом один важный подводный камень, о нем, кстати, писал Виталий Портников в своей статье, кажется, на Лига Бизнес Информа. Он говорил о том, что ни в коем случае нельзя, чтобы в Украине Украине история про безвизовый режим подменила с собой историю про евроинтеграцию.
Совершенно верно. Но там еще есть такой момент важный, который тоже нужно говорить. Одним из условий безвизового режима является выполнение определенных там законов в сфере правоохранительной, потому что они хотят защитить себя от беженства, от беженцев. Чтобы этого не было, у нас должны быть условия нормальные во время там уголовного преследования, да, перехожу на украинский. Там есть еще требования о контроле, чтобы к нам в страну не забегали из других стран люди-беженцы, да, то есть мониторинг, кто эти люди, откуда они взялись, как мы им там помогаем, защищаем, они тоже этого боятся, это говорит о том, что мы должны как государство вырасти и в плане своей безопасности, то есть мы должны иметь возможность защитить права каждого человека, независимо от того, есть у него деньги или нет, какого он пола, расы и так далее. То есть если мы можем здесь защитить, каждый человек может сам себя защитить, или если это механизмы защиты, то тогда окей, супер, тогда давайте мы вам открываем двери. Вот такая логика европейцев, она понятная.
Но кроме того, ребят, давайте не забывать, у Молдовы есть на самом деле безвизовый режим с Евросоюзом. И граждане Молдовы может по своим загранпаспортам без всяких проблем краткосрочные поездки
совершать. Нам важно не столько ездить в Европу, сколько построить Европу здесь у себя.
Абсолютно точно, вот под каждым словом Сергей Макрушин готов поставить подпись.
Поэтому я и говорю, что безопасность является одной из важнейших основ вообще существования государства. Возможность государства обеспечить безопасность своих граждан. Это есть базовая установка правового государства, европейского государства, да, если хотите.
И обеспечить поэтому... всех пармезаном.
Это вообще святое.
Слушайте, друзья, крымский пармезан, 549 АМ, партизане в ваших радиоприемниках.
Мы обеспечиваем крымчан пармезаном.
Ну вот, а способна ли Украина обеспечить Крым безопасностью, крымчан безопасностью, и как она понимает эту самую безопасность, и вообще о блокаде и о идее энергетической блокады, буквально через секунду в этой студии.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
«Крымский пармезан» в эфире «Радио Крым Реали». В студии работают Павел Казарин, Сергей Макрушин и гость наш Сергей Макринюк. Говорим мы сейчас об энергоблокаде, о том, что у нас происходит на административной границе с Крымом. И я бы хотел вот начать с такой новости, которую нам преподнесли, о том, что Украина вроде бы как бы и не нуждается больше в импорте российского электричества, а это было самым главным сдерживающим фактором для того, чтобы не продлевать договор об энергоснабжении Крыма. Вот как вы считаете, друзья, будет ли продлен договор или не будет? Тем более, что вот Демчишин, да, который у нас министр профильный, он сказал, что, в принципе, можно продлевать.
Слушайте, насколько я понимаю, вообще там история такая, что вот Советский Союз распался, а энергетическая система до сих пор осталась общей. Например, в Харьков и Сумы, насколько я понимаю, электроэнергия поступает из России. И Украина, когда покупает у России электроэнергию для Харькова или для Сум, одним из дочерних обязательств этого импорта является обязательство того, что Украина как раз-таки обязательно будет поставлять электроэнергию в Крым.
Внесу свой деструктив, наверное, в тон, который задал Сергей. А зачем нам энергетическая блокада Крыма? Вот я так поставлю вопрос. Ну, а зачем? Что? 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 Что мы получим? Ну, что?
А у нас есть как
давайте
раз...
воду пустим.
А вот давайте... Нет,
я этого не говорю.
Хороший вопрос. Зачем нужна энергетическая блокада Крыма? Что она даст Украине и что она даст крымчанам?
И тогда мы будем понимать, сколько нам нужно потратить ресурсов, чтобы это сделать.
Есть на связи один из идеологов как раз-таки энергетической блокады. Ленур Ислямов с нами на связи. Добрый вечер, мы рады вас приветствовать в нашем эфире.
Да, витаю вас, тоже слушаю.
Скажите, пожалуйста, вот мы как раз спорим в студии и вот задаемся вопросом. Вот люди, ну как раз таки вот инициативная группа, которая выступает за введение энергетической блокады в отношении полуострова. А что позволит энергетическая блокада, каких она целей позволит достичь, на ваш взгляд?
Послушайте, у нас вообще война в стране идет, если вы вспомните. Просто как-то так забывают в Киеве о том, что умирают украинцы и умирали украинцы. А крымских татар пропадают. Вот вчера пропал опять еще один крымский татарин. Они просто исчезают. Их потом просто не могут найти. И все, их нет. Выкалывают глаза. Да, сидят в тюрьмах, сидят члены Меджлиса. Надежда Савченко сидит, ни за что обвиненная. Вообще мы, как держава, что-то делать собираемся, или мы только будем сотрясать воздух или бутылками друг друга там в Верховной Раде бить по голове?
Согласен с вами вот с, тем, это... что, да. С тем, что как раз-таки в Крыму продолжается, российские силовики продолжают совершенно какие-то неправовые действия в отношении и крымских татар, и крымских украинцев.
Вы говорите, у нас уже приезжают люди вот сюда, вот приходят и говорят, вот у нас был обыск, мы в ужасе.
Согласен, допустим, скажут, хорошо.
Так, я говорю, давайте мы озвучим ваши фамилии, давайте мы покажем это по АТРу, по другим телеканалам. Люди говорят, не надо. Потому что, если вы сейчас это будете говорить нашей фамилии, нам еще хуже сделают. Ну,
действительно, запугивают.
Они обыскивают.
Запугивают и говорят, что если они будут молчать, то будет лучше.
Потому что Украина ничего не способна сделать.
Хорошо.
Никаким образом защитить их не может.
Я согласен с вами. То, что беспредел происходит на полуострове, мы понимаем. А как позволит этот беспредел приостановить, там, прекратить, видоизменить энергетическая блокада? Окей, завтра, допустим, в Киеве принимают решение, рубильник выключают. Что происходит на следующий день?
Если вы жили в Крыму или знаете про Крым, то вы, конечно, наверное, представляете себе, что в Крыму в основном вот то население, которое завозилось туда, да, такое вот ватное, оно живет в многоэтажках в основном. Потому что крымские татары живут в собственных домах, если вы были в Крыму.
И?
Да, то есть многоэтажки, все системы жизнеобеспечения многоэтажек, она и вообще вся система того подачи зависительная от электричества.
У меня есть много знакомых крымских татар, которые живут в многоэтажках.
Конечно, именно в многоэтажках. Это там никакие там родильные дома, там некоторые говорят, что вот
нет.
Вы выключите свет, а ФСБ выключит свет в родильном доме, и умрут малышки в этом родильном доме. Никто не будет никуда ничего выключать. В Крыму есть для жизнеобеспечения две электростанции, которые сейчас работают. Это Севастопольская и Симферопольская.
Подожди, а правильно я понимаю, что, допустим, если выключить свет, то, на ваш взгляд, то есть в первую очередь пострадают не крымские, а татары, а те люди, которые, ну, как бы, давно...
Смотрите, мы же понимаем, что сейчас есть такая советская история, да, есть наша общая, так скажем, да, советская. И есть как бы вот сейчас уже как бы вот эта сталинская история, которая сейчас в Крыму сейчас работает. Это чисто сталинская история. То есть когда определенный геноцид против народов, и кроме русского флага, в руки больше тем ватным патриотам, которые кричали, что они как бы там возвращаются в гавань, больше ничего не дали. Никаких больше.
Окей. А допустим, отрубили электроэнергию, дальше что? Электроэнергию отрубили, дальше что? Что происходит дальше, на ваш взгляд? Вот если вот сегодня Киев вырубит рубильник.
Дальше вы увидите, что в течение 7 дней ничего они предпринять не смогут. Ни одни газовые генераторы не смогут позволить защитить Крым.
Хорошо, а как это скажется на судьбе задержанных, на судьбе...
Конечно. Мы хотим, чтобы их освободили, конечно. Если так, Рим, мы прямо от того, что нам нужны эти деньги получить за электроэнергию, не пусть хотя бы там мы сумеем силы и смелость для того, чтобы сделать хотя бы 7-дневную блокаду.
А если...
Пусть власть выключит на 7 дней хотя бы, посмотрим, что получится.
Ну, мы знаем, что... Вы знаете, еще такой момент. Мы всегда имели возможность наблюдать, что Кремль никогда не принимает решений в условиях прямого давления. Что это, условно говоря, у тех людей, которые сегодня сидят в Кремле, у них такая пацанская логика. Никогда нельзя соглашаться вот на прямое давление и идти навстречу. У меня, например, нет никакой уверенности, что если отрубить свет Крыму, что российские силовики пойдут навстречу и начнут выпускать и задержанных из СИЗО, из тюрем, из там не знаю, из камер предварительного заключения. Что вас заставляет верить в то, что они как бы смягчат свою позицию?
Вы знаете, я вам хочу сказать, есть такая история, знаете, там в боксе, я просто уже занимался еще боксом много, поэтому в боксе такой прием до боя уже так запугать соперника, да, своим взглядами, глазами, всем остальным, чтобы сломать у него волю внутреннюю, до боя. Так что любые сражения проигрываются и выигрываются до боя. Так вот, у русских есть очень хорошая особенность. Они, на самом деле, вложили в медиа огромные деньги и создали вот этот вот военный пузырь, в который поверила вся страна, в России внутри поверила. И теперь и украинцы верят в то, что они до такой степени сильные, и что украинцы недочеловеки не смогут бороться. Посмотрите на Донецке. Без шлепанцев наши солдаты, это не те герои, которых вы показываете каждый день по телевизору и там вешаете награды. Нет, это простые украинцы, которые в свитере в рваном, в шлепанцах, забегали до русского солдата, отнимали у него автомат, а потом еще всех остальных стреляли. Это вот такие вот настоящие герои Украины, вообще настоящие герои войны. Вот мы взяли просто российский флаг. Вот я не военный, там, и не проходил подготовку, там, я не знаю, там, не подготовку по управлению толпой, там, или там влияние на массы, или там, как-то диверсионную работу.
Слушайте, хотя ну мы немножко не о том говорим. А если мы...
Услышьте меня внимательно, услышьте до конца.
Окей, давайте, я дослушаю вас, я обещаю, что я вас дослушаю, а потом вы пообещаете, что дослушаете меня, да.
Да, дослушайте до конца. Смотрите, мы взяли украинский флаг и крымско-татарский. И пошли вешать их на ноль туда. Это от русских там получается на Чингаре, от русских получается в 5 метрах. То есть русские стоят там, и мы пришли. Мы пошли вешать украинский флаг. То есть мы пошли большой украинский флаг вешать. Так вот мы шли, мы граждане Украины шли, да, вот мы шли просто с криками, шли, это было ночью, с криками «Слава Украине!» «Слава крымско-татарскому народу!»
И?
Так, я вам хочу сказать, русские разбежались с поста.
Ну хорошо, слушайте, это не дает никакого ответа на вопрос про энергоблокаду.
Сколько политзаключенных отпустили?
Когда вы говорите о том, что русские сильнее тем, что они могут пойти и сделать что-то, мы просто были ошеломлены, мы же не раз наблюдали, по идее, идеологически, правда на нашей стороне, на стороне Украины. Поэтому боятся, что мы завтра, как какой-то недонарод, мы не справимся с русскими, потому что нам силы не хватит.
Слушайте, там, вот мы... вопрос у меня был очень простой. Если завтра вырубить свет, то люди из тюрем не выйдут, потому что это не взаимосвязанные вещи. Ну, ладно, бог с ним. В конце концов, мы будем следить за этой ситуацией. Я, друзья, напомню, что с нами на связи был Ленур Ислямов, один из идеологов энергетической блокады Крыма, один из, собственно, идеологов нынешней товарной блокады Крыма. Спасибо, что нашли время поучаствовать в нашем эфире. Друзья, я напомню, что сегодня в студии крымского пармезана Сергей Макринюк, юрист, и Сергей Макрушин, ваш покорный слуга Павел Казарин. Энергетическая блокада. Давайте так вот порассуждаем.
Я хочу одну вещь сказать.
Да.
Я хочу одну вещь сказать по поводу энергетической блокады и что происходит, когда отключается все электричество. Я был в Крыму. В прошлом году, когда... Ну, это почти год назад было, когда выключили свет на несколько часов. Угу. Парализован был... Ну, я в Симферополе находился, парализован был весь Симферополь. Транспорт не ходит, да, троллейбусы не ходят. Учреждения не работают, интернета нет, ничего нет.
Больницы...
Кофе не зайдешь попить, больницы не работают, ничего, все, ну, абсолютно.
Там есть какие-то дизель-генераторы, которые там могут продержаться.
Генераторы пару дней, есть, да. Подстраховочные. Я вот о чем скажу, что если не будет электричества хотя бы несколько суток, то могут произойти те необратимые изменения, ну, которые потом расхлебывать еще несколько лет. И вот здесь важно понимать, спровоцируем мы на что-то. Российскую Федерацию в этот момент. И на что именно? На то, что она отпустит политзаключенных, что маловероятно, либо какой-то будет марш-бросок к месту этого рубильника.
Послушайте, ну никто в Крыму не принимает решение о том, что будет с Крымом и с политзаключенными.
Мы не говорим,
решение принимает только Кремль. Кремлю плевать, что будет с крымчанами. Или они выживут, или они умрут. Ему абсолютно плевать. Поэтому, что бы мы ни делали тактического мелкого шкодничества и вредительства, это не повлияет на ситуацию. Мы должны исходить, когда мы принимаем решение или говорим там блокаду или еще что-то, мы должны исходить, окей, вот завтра, вот прямо завтра утром, пусть это будет через год или через 10 лет, или прямо завтра утром, вопрос. Украинская власть, заходите, то куда мы пойдем? Что мы там будем делать? Что мы хотим в этот момент иметь?
А у меня очень большой вопрос, что вообще думает по этому поводу украинская власть, потому что украинская власть до сих пор не сформулировала, что она думает.
Кстати, братцы, ну вы знаете, я вот, честно говоря, все время думаю о том, что если сделать энергетическую блокаду, и вот авторы этой идеи, они считают, что это приведет к уменьшению числа политзаключенных. У меня нет абсолютно никакой уверенности, что это не приведет к росту числа политзаключенных. То есть, условно говоря, ах вы нам так, а вот мы тогда, условно говоря, не останавливаемся и арестовываем, не знаю,
мы
там...
Мы уже имеем такие примеры. Я хочу напомнить, что когда 20 декабря были подорваны электропоры,
да,
то именно гражданин Ислямов, гражданин Российской Федерации, в прямом эфире сказал, что я не удивлюсь, если это взорвали наши крымские татары, которые выехали с материка, с полуострова. Вот большей подставы и большего повода для крымской оккупационной власти преследовать крымских татар я еще не слышал. слышал. И сегодня я тоже читал интервью его же, где он говорит, что мы освободим и не будем охранять опоры, и пусть их взрывают те, кто выехал с полуострова. Вот большего преступного для украинского государства я не слышал. Вот именно эти действия, на мой взгляд, провоцируют насилие в отношении украинского населения в Крыму.
Друзья, нормальная страна – это та, в которой всегда идет дискуссия по самым разным поводам. И Украина как раз-таки принадлежит, на мой взгляд, числу нормальных стран, в котором по разным самым поводам идет дискуссия. И очень хорошо, что эта дискуссия сегодня состоялась здесь, в крымском пармезане, в темах, которые мы разбирали на троих, вместе с нашим гостем, юристом, сокоординатором движения «Евромайдан Крым» Сергеем Макринюком.
С Сергеем Макрушиным и с Павлом Казариным.
Друзья, берегите себя и не позволяйте кому-то думать вместо вас. Думайте сами. А это был «Крымский пармезан» и до скорого.
Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан».